Откроем четвертая книга царств, шестая глава, и я буду читать с 15 стиха. «Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войска вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И он сказал: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Это одна из удивительных историй, записанных в Ветхом Завете. Это история о том, как Господь помогает. И как Господь использует то, что не видно нам физическим глазом. Ситуация была такая, что Елисей и слуга утром просыпаются, и оказывается, что они окружены войсками. Вражескими войсками, которые могут их уничтожить в любой момент. И вот сегодня первая проповедь нам рассказывала о страхе. И вот эти люди, которые, точнее, слуга, потому что Елисей знал и видел изначально все, слуга очень испугался, потому что он увидел ситуацию эту и воспринял ее как безвыходную. Как быть, когда ты окружен врагами, и кажется, что никто помочь не может. И вот Елисей помолился Господу и дал слуге увидеть то, что видел сам Елисей. А именно то, что они окружены войском небесным, воинством небесным. Вся гора полна конями и колесницами, и колесницами огненными кругом Елисея. Они полностью под защитой. И никакая земная армия не в состоянии была им причинить зло. И дальше, если мы будем читать эту историю, то мы узнаем, что вот эта армия, которая, земная армия, это была армия сирийская, она была на время ослеплена и отправлена к царю Израильскому. И вот когда они пришли к царю Израильскому, эти, казалось бы, смелые воины, но уже подавленные, потому что у них на время, они не знали, что это на время, у них они лишены зрения. И вот они приходят, им возвращается зрение, и они видят, что находятся теперь сами в безвыходной ситуации, когда их могут в любой момент уничтожить. Ведь они враги, ведь они те, кто пришел на чужую землю для того, чтобы ее завоевывать. И какова реакция израильского царя? Он сказал, увидев их, сказал: «Избить ли их, отец мой?» — обращаясь к Елисею. Ну, на самом деле, реакция израильского царя была естественной в то время, да и не только в то время. Если есть враг, его надо уничтожить. Но что сказал Елисей? Что ответил Елисей царю? «Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы их убивать?» Ну, а с другой стороны, ну а что делать с врагами? Как с ними бороться? Ну вот их захватили, теперь пленили. Ну, может быть, их в плен забрать, может быть, как-то унизить, сделать так, что, может быть, ну как минимум запугать, отправить на какие-то тяжелые работы, например, что делали с пленными. Но Елисей говорит: «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». Кажется, решение совершенно нелогическое, нелогичное и вообще непонятное. Как же так? Вот эта вот армия, которая только что хотела причинить Израилю много неприятностей, как же так ее отпустить? Мало того, что ее отпустить, еще и накормить и отпустить государю своему. Так не делают воины. Это неправильно с точки зрения военной, потому что ведь если отпустить их, то что произойдет вскоре? Они вновь вернутся и вновь будут воевать. Но это была особая ситуация. Тогда, когда сам Господь вмешался в эту ситуацию, когда сам Господь с помощью воинства небесного показал свою силу. И что дальше произошло? Приготовили им большой обед, они ели и пили, и отпустили их, и пошли к государю своему. И в заключении сказано так, в заключении этой истории, и не ходили больше те полчища сирийские в землю Израилеву. Почему? Потому что хоть и не было боя, хоть и не было военного столкновения, но они были побеждены. И побеждены не оружием человеческим, а поражены воинством небесным. Причем это воинство, как таковой войны-то не было, как таковой битвы-то не было, но они увидели силу, силу Божью, силу Божьего оружия, которую невозможно человеку пересилить. В этой битве победить невозможно. Они это увидели, и они больше не желали нападать на Израиль. Воинство небесное. Удивительное воинство, которое отличается от любого воинства, которое сотворяют люди. От любой армии, от любых военных формирований воинство небесное отличается. Хотя бы тем, что его не видно, но оно есть и оно действует. Еще одну историю, на которую я хотел бы обратить внимание, это тоже произошло в ветхозаветные времена, чуть раньше, с Иосифом Навином. Иисус, находясь близ Иерихона, помните историю захвата Иерихона? Взглянул и видит, вот перед ним стоит человек в руке обнаженный меч. Иисус сказал ему, ты наш или ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус пал пред лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что господин мой скажет рабу моему? Вождь воинства Господня сказал ему, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так сделал. Это была встреча Иисуса Навина, который в то время был вождем народа Израилева, с вождем воинства небесного. Исследователи считают, что здесь речь идет об ангеле Михаиле, архангеле Михаиле, который в других отрывках Священного Писания также называется князем воинства небесного. Ну, своего рода, если переводить на такую земную военную терминологию, то это в Господней армии как министр обороны. Тот, кто непосредственно курирует войска, ведет войска. И вот эта история, эта встреча, и встреча Иисуса Навина показывает, что Иисус Навин, в принципе, был готов к такой встрече, потому что его реакция была однозначной. Он себя полностью отдал под водительство, под руководство вот этого вождя воинства небесного. И это при том, что сам Иисус Навин, он был в то время руководителем, главой царства, войска Израилева. И именно он, именно перед ним стояла задача захватить город Иерихон. Город, который, ну, по всем военным параметрам того времени был неприступным. Его невозможно было победить. Там были очень мощные стены, и которые невозможно было разрушить. Там были воины крепкие, с которыми было, ну, практически нереально воевать. То есть это была та сила, с которой с человеческой точки зрения было, ну, если не невозможно, то очень-очень тяжело воевать, тяжело ей противостоять. И вот сам Бог направил руководителя, вождя своего воинства для того, чтобы дать Иисусу Навину поддержку. А дальше вы помните историю, как происходило завоевание этого города? Удивительным образом. Я думаю, что все, кто читал Священное Писание, знают, что этот город, город Иерихон, был разрушен, его стены были разрушены не силой оружия, не умением военачальников, а чудесным образом, благодаря звуку труб, с помощью которого эти стены были разрушены, город был захвачен. Вот смотрите, с человеческой точки зрения, первая история нам показывает ситуацию, когда с человеческой точки зрения, если не брать во внимание воинство небесное, силы были неравны, и победа должна была быть за врагом Божьих людей. Но вмешался сам Бог, вмешалось его войско, его воинство, и победа пришла, но не так, как люди себе это представляют. То же самое произошло и в этой ситуации. Ну, не то же самое, но люди представляли одно, люди опасались одного, а случилось то, что случилось. Силами Божьими, не представляемыми на тот момент человеком, как это можно было сделать, победа была совершена. И третью историю я хочу прочитать тоже из Ветхого Завета, которая записана в первой книге Царств, 17 главе. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что ни мечом и ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши“». Я думаю, историю с Голиафом, с этим великаном, который был выставлен филистимским войском для того, чтобы напугать воинство израильское. Какой страх вызвал этот великан у всех? У воинов, у царя Саула, у всех военачальников. И все испугались, и все не знали, что делать, как быть. Надо ему кого-то противопоставить. А кого? Кого можно противопоставить такому великану? Все были в ужасе. И тут приходит пастушок и начинает говорить смелые вещи. Сначала его пытаются усмирить, сказать, кто ты такой, чтобы здесь говорить такие громкие речи. Но для Давида Голиаф не был чем-то страшным и опасным, потому что он думал и видел все через призму Божью. Он видел то, что перед ним стоит некто, кто поносит его Бога. У него не было ни страха, ни трепета перед этим мощным воином, потому что он понимал, что этот воин выступает против его Бога, всемогущего, всесильного Бога, Бога Саваофа. И вот здесь Давид сказал, что я пойду и его уничтожу. Неужели Давид такой сильный, такой мощный? Неужели эти два человека можно каким-то образом сопоставить? Конечно, нет. Кстати, когда Давиду надели те латы и все то защитное обмундирование, которое он должен был одеть, которое, как считают специалисты, историки, весило больше 30 килограмм, Давиду это все надели, он сказал, нет, я не буду с этим воевать, оно мне только будет мешать. Ну, воины и военачальники улыбнулись, подумали, ну совсем человек не дружит со своим разумом, раз он отказывается даже от защитной амуниции, но Давид понимал, что воевать будет не он, а его руками воевать будет сам Бог. И что произошло? Не было как таковой битвы. Не было как такового вот этого вооруженного столкновения между слабеньким маленьким Давидом и большим, высоким и страшным Голиафом. Был один удар. Удар камня. Удар в голову. И гибель этого страшного, ужасного великана-врага. Конечно, это была помощь Божья. Конечно, это была помощь Всевышнего Саваофа, который помог Давиду, который руками Давида совершил эту победу. И опять же, смотрите, все ожидали битву. Битва, которая начнется вот этим противостоянием двух великанов. Кстати, второго великана никак не могли найти. Ну вот, а дальше начнется кровавая битва. А что получилось? А получилось то, что войско филистимское после гибели Голиафа, оно было практически полностью запугано. Оно потеряло вот ту смелость, тот кураж воинский, который помог бы им победить. И, конечно, победа осталась за Израилем. А почему? А потому что нашелся тот, кто начал действовать, через которого Господь совершил это чудо. Господь Саваоф. Я вот уже несколько раз повторил вот это имя Господа, этот титул Саваоф. В книге Исаии, 47 глава, сказано так. «Искупитель наш Господь Саваоф, имя Ему Святой Израилев». Саваоф – это воинствующий Бог. Это глава воинства небесного. Если мы посмотрели, что архангел Михаил – это как министр обороны, да, вот если брать по человеческим титулам, да, то Господь Саввов – это верховный главнокомандующий воинства небесного. И вот сам Господь вступился за свой народ. И вот мы уже прочитали только что, Господь Саввов кем является? Это Искупитель наш, святый Израилев. Как же так? Воин и Искупитель. И давайте теперь немножко мыслями перенесемся во времена чуть ближе к нам, ну, на несколько тысячелетий ближе, ну, на тысячелетия ближе к нам. Это времена Иисуса Христа. Помните, когда Христос родился? В Вифлееме, в яслях вифлеемских. Что происходило в полях Вифлеема? Евангелие от Луки, 2 глава, описывает нам, что внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. И вот прозвучала песнь, радостная песнь воинства небесного, которое пришло с радостью, потому что родился Сын Божий. Родился Иисус Христос, который был в тот момент полностью человеком, в тот момент младенцем, и в то же время полностью Богом, их военачальником. Вот этот младенец, он военачальник всей этой армии, потому что он Бог. Также помните, когда было искушение Иисуса Христа в пустыне. И в том числе был случай, когда было предложено спрыгнуть с крыла храма, и ангелы небесные поднимут и донесут, да, и спасут. А тогда Господь сказал, Христос сказал, не искушай Бога. Очень важно нам научиться внимательно слушать Бога и следовать не нашим желаниям, не нашим стремлениям, не нашему видению, а видению Божьему. Все три ветхозаветных случая, которые мы прочитали, это те случаи, когда начинал действовать Бог и когда события происходили совершенно удивительным образом, не так, как представляло большинство людей. И победа была завоевана вот таким уникальным, удивительным путем. И когда Христос пришел на эту землю, то, я думаю, все время, пока он был на земле, его так или иначе сопровождало вот это воинство небесное. Просто лишь в короткие времена мы видим, как бы приоткрывалась вот эта завеса. Потому что, да, и Христос ни в коем случае не старался это использовать в своих целях для того, чтобы чего-то добиться, для того, чтобы сказать, вот я какой, какой я сильный, вот какое со мной воинство, вот что я могу. Когда закончилось искушение, мы читаем, и внезапно, да, тогда оставил его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот эта помощь ангельского сообщества, вот этого воинства небесного, я думаю, Христом постоянно ощущалось. Но шло время, и приближался тот момент, когда Христу нужно было выполнить то предназначение, с которым он пришел на эту землю. Помните, когда Христос рассказал один из случаев, когда Христос сказал, что он должен был распят, пережить эти страшные испытания? Апостол Петр обратился к нему с такой, ну, чисто по-человечески, с таким добрым пожеланием: «Господи, да не будет сего!» И тогда Христос ему ответил: «Отойди от меня, сатана». Потому что то, что человеческое, даже если кажется, что это естественно, логично, правильно, далеко не всегда соответствует Божьему. И помните, когда происходил арест, очень такой яркий момент, когда Христа арестовывали в Гефсиманском саду. Что сделал Петр? Он выхватил меч и стал защищать своего Спасителя. Опять же, кажется, это естественно и правильно. Апостол защищает своего учителя. И даже он отсек ухо рабу первосвященника, помните? И что на это отвечает Христос? «Возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут». И дальше. «Или ты думаешь, я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более нежели 12 легионов ангелов?» Спрашивает Иисус. И этот вопрос, естественно, является риторическим, потому что Господь в любой момент мог предоставить любое количество воинов, воинства небесного для того, чтобы защитить Христа, но тогда не было бы исполнено то предназначение, которое у Христа было. Этому противостоял дьявол, как мы знаем. Уже я процитировал, и историю с Петром процитировал, как Христос увидел вот это искушение через слова Петра. И вот здесь. Казалось бы, естественно было, чтобы апостолы защитили своего учителя. Возможно, погибли бы. Можно было вызвать вот это воинство небесное, открыть его, все бы попадали, все бы испугались. Но что тогда? Христос пришел не для того, чтобы здесь проводить какие-то сенсационные сцены, чтобы что-то такое производить, чтобы людей шокировать, испугать, показать свою силу. Христос пришел для того, чтобы спасти человечество. Спасти от грехов. И это возможно было только в тот момент, если бы Христос взял на себя, Он один взял на себя, отказавшись от всего и от всех, в том числе на время, была прекращена Его связь с Отцом Небесным. Помните слова: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Это было самое страшное испытание для Христа, но Он его прошел. Хотя в любой момент, любой взгляд, любое слово, и здесь были бы тысячи, десятки тысяч, миллионы ангелов, которые бы снесли с лица земли Иерусалим и все для того, чтобы защитить своего главнокомандующего, своего Бога. Но Христос этого не сделал. Он дошел до конца. Он умер как человек, как простой осужденный человек для того, чтобы через 3 дня воскреснуть и дать всем нам жизнь вечную. Потому что именно таким уникальным, удивительным образом Он совершил победу. 1 послание к Коринфянам, 15 глава. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодаря Господу, благодарение Господу, даровавшего нам победу, Господа нашим Иисусом Христом. Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда успевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Богом. Вот это победа, которую совершил Христос. Это победа Его и воинства небесного. Как нам это не кажется удивительным, но вот, казалось бы, ничего никак не использовалось, да, вот, но вот это войско, но оно победило, потому что это войско Господне. Вот эти все истории, которые мы только что перечислили, они противоречат всем законам стратегии, тактики, всем законам ведения войны. Они уникальны, удивительны, но они показывают величие Божье, всесилие Божье и мудрость Божью, и Божью любовь, которая была проявлена к нам и проявляется и сегодня через победу на кресте, победу над грехом, победу над дьяволом, победу над лукавым, который сегодня не имеет той силы, которую он имел. Да, конечно, бывает еще, мы живем на земле мы живем в греховном пока еще мире, и дьявол иногда подступает, и искушения приходят, но дьявол знает, что он уже побежден. В 1945 году была подписана капитуляция с Германией, то еще на территории Германии в течение месяца проходили локальные военные стычки, и, к сожалению, гибли люди. То есть были те, кто не смирился с проигрышем своей армии. Так же и сейчас. Дьявол еще до какого-то момента, не смирившимся, рыкающий, пытается что-то сделать неприятное для нас. Но он знает, что он побежден. И победа приобретена Господом. И в этой победе в том числе участвует Его воинство, Его силы, с помощью которых Он, используя которые, Он в том числе творит чудеса. Аминь. Давайте помолимся. Вечный Бог, благодарю Тебя за то, что Ты нас любишь, за то, что Ты нас благословляешь, что Ты нам открываешь истины Твои, Ты нам открываешь невидимую сторону этого мира, Ты нам открываешь то, что есть Твое воинство небесное, через которое Ты контролируешь этот мир, контролируешь всю Вселенную, через которое Ты приносишь победы, иногда уникальным образом. Помоги нам всегда помнить о том, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. Силы зла гораздо слабее сил добра. Главное, чтобы мы до конца были уверены и доверялись Тебе. Доверялись Тебе во всем. На Тебя уповали и Тебя славили, вечного, любящего Господа, Господа Саваофа, Господа Победителя. Слава за все Тебе. Аминь.